говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Суд в Ростовской области рассматривает по существу уголовное дело в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко. Гражданские активисты блокируют продовольственные поставки из Украины в Крым. Папа Римский Франциск прибывает с визитом в США. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, Донецкий городской суд Ростовской области сегодня начинает рассматривать по существу уголовное дело в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко. Адвокаты Савченко убеждены, что приговор будет обвинительным, однако собираются сделать все, чтобы доказать невиновность своей подзащитной. По их мнению, любой приговор суда позволит приблизить перспективу обмена Надежды Савченко на граждан России, которые находятся в украинских тюрьмах. В Донецком городском суде сегодня работает моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас она на связи с нашей студией. Марьяна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, про обстановку на судебном процессе.
Здравствуйте, Светлана. Но обстановка здесь несколько нервическая, просто потому что журналистов не пустили в зал судебного заседания, где, собственно, и рассматривается дело в отношении Надежды Савченко. Нам предложили всем наблюдать за рассмотрением этого дела из специально выделенных залов для трансляции. Их целых два, и действительно видно и слышно хорошо. Но, тем не менее, вот непосредственно в зале журналистам находиться не разрешили. Зато сюда пришло, наверное, человек 10 или 12 казаков в казачьей форме. И они очень заинтересованно, судя по всему, слушают то, что происходит в деле. Во всяком случае, об этом говорили в самом начале судебного разбирательства сегодняшнего адвокаты Надежды Савченко. И сама Надежда Савченко сказала, что ей, конечно, очень приятно видеть всех этих милых дедушек в суде, но, тем не менее, она хотела бы, чтобы как-то допустили журналистов, но ничего после этого не изменилось. И, по большому счету, к слушаниям по существу суд так еще и не приступил, поскольку сейчас идет обсуждение ходатайств защиты. Вот в настоящее время защита вновь просит о том, чтобы суд вернул дело прокурору, а все потому, что до этого судья отклонил ходатайство защиты, просивший исключить из дела шестерых потерпевших граждан Украины. Адвокаты говорили, что не понимают, на каких законных основаниях российские следственные органы признают потерпевшими граждан Украины, против которых якобы было совершено преступление гражданкой Украины, да, еще и на территории Украины. Собственно, это все находится под юрисдикцией украинских следственных органов и правоохранительных, а вовсе не российских. Ну вот суд не стал соглашаться с этим мнением защиты, и теперь защита вновь заявляет о том, что нужно вернуть дело прокурору, и пусть тогда прокуратура уже разбирается с этим. Тем более адвокатам Надежды Савченко непонятно, почему так избирательно подошли российские следственные органы к тому, кого считать потерпевшими и кого называть потерпевшими по этому делу. Они, адвокаты, сослались на материалы дела, на них же они ссылались и во время предварительных слушаний, когда просили вернуть дело прокурору, и говорили, что когда состоялся обстрел мирных граждан, как называет это следственные органы российские, то было видно, что на видеозаписи, приобщенной к материалам дела, что во время этого обстрела на дороге находятся люди в камуфляжной одежде. И один из них, очевидно, пострадал, поскольку не мог передвигаться самостоятельно. Но в материалах дела нет ничего об этом человеке, и ничего не сказано. И это дает адвокатам повод заявлять. Если раненый был сепаратистом, то версия о целенаправленном обстреле мирных граждан, на которой базируется обвинение против Савченко, несостоятельна. А если же раненый или погибший был мирным жителем, то он или его родственники должны были, так же, как и все остальные, быть включенным в этот процесс в качестве потерпевшего. Ну вот сейчас как раз обсуждается это ходатайство защиты, так что пока неизвестно, удастся ли сегодня вообще представителям государственного обвинения начать, собственно, оглашать обвинительные заключения и после этого услышать всем нам мнение Надежды Савченко о том, что она-то думает сама по поводу предъявленного это ей обвинения. Ну, собственно, вот такая процедура должна состояться сегодня. Ну, кстати, вот те, кто слушает нас в радиоэфире, могут также прийти и на сайте Радио Свобода. Мы ведем прямую трансляцию из суда, и можете сами понаблюдать за тем, что происходит здесь, в Донецком городском суде. Светлана.
Марьяна, а вот адвокаты, защита Савченко, они надеются на то, что суд готов действительно беспристрастно рассмотреть все обстоятельства этого дела, или, по их мнению, здесь речь снова будет идти о так называемом телефонном правосудии?
Ну, пока ничего конкретного защита не говорит на этот счет, но можно послушать фрагмент небольшого интервью, которое перед началом сегодняшних заседаний я записала с адвокатом Надежды Савченко Николаем Полозовым.
Мы послушаем его чуть позже в нашем эфире. Марьяна, я также хотела спросить вас о том, пришли ли сегодня в здание суда или к зданию суду проукраинско настроенные активисты, то есть люди, которые поддерживают Надежду Савченко, есть ли какие-то пикеты и гражданские акции у здания суда?
Нет, у здания суда проходят два одиночных пикета людей, которые явно сочувствуют сепаратистам, судя по всему, потому что они стоят с флагами так называемой Новороссии и поочередно меняются, в общем, они здесь с самого утра. Пикетов в поддержку Надежды Савченко нет, но сюда в суд приехала ее сестра, ее двоюродный брат, здесь представитель генконсульства Украины в Ростове-на-Дону, здесь также представители от, насколько я понимаю, ПАСЕ и нескольких других консульств нескольких других стран. Вот это, собственно, вся поддержка Надежды Савченко и о каких-то вот акциях, массовых или не массовых, но вот уличных акциях поддержки Надежды Савченко речи не идет.
Спасибо, Марьяна. Это была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Она следит за тем, что сегодня происходит в Донецком городском суде. А там сегодня суд рассматривает по существу дело в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко. Освобождение Савченко – одно из требований участников акции под названием «Гражданская блокада Крыма». Крымский активист и блогер Елизавета Багуцкая покинула полуостров вскоре после его аннексии России и переехала в Одессу. Сейчас находится в Чангаре и участвует в акции по блокированию продовольственных поставок из Украины в Крым. Внутри корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову Багуцкая рассказала о требованиях участников акции, обращенных как к России, так и к властям Украины, об отношении к ней самих крымчан и о том, стоит ли ждать агрессивного ответа России на продуктовую блокаду полуострова.
Я через несколько месяцев уехала после оккупации. И все это время, буквально начиная со второго дня, когда Крым зашел в состав Российской Федерации, по мнению Путина, с этого же самого дня я начала настаивать на том, что необходимо продуктовое и энергетическая, и водная блокада Крыма. Если оккупант берет на себя обязательства по содержанию земель, он должен брать на себя обязательства по содержанию людей. Это правильно, это принято во всем мире. Но почему-то у нас получается так, что оккупант забирает себе землю, вытесняет с этой земли людей, а тех, кто радуется оккупанту, должна кормить Украину. Мы не совсем согласны были с тем, что наше правительство ввело гражданскую блокаду, регламент по въезду и выезду граждан с Крыма на материковую часть Украины. Детям до 16 лет необходимо иметь загранпаспорт для въезда в Крым. Крымчане, которые должны вклеить фотографию в паспорт, не могут выехать из Крыма, поскольку их паспорт на тот момент уже недействителен и так далее. То есть ограничения в перемещении людей из Крыма в Украину и из Украины в Крым. Оно было ненужным, поскольку те, кто поддерживал Россию и приняли сторону России, спокойно выезжают в Украину на машинах с украинскими номерами, находятся в Украине здесь какое-то определенное время, а граждане, обычные граждане, у которых здесь есть родственники, для поддержания родственных связей не могут покинуть Крым или не могут в него въехать. А что блокада обязана быть?
Каковы требования организаторов блокады?
Должна сказать, что этот термин вообще неправильный — блокада. Речь не идет вообще о блокаде Крыма. Мы останавливаем в данном случае контрабанду из Украины в Россию через Крым. У нас требования первичные к Российской Федерации следующие. Российская Федерация должна выпустить всех наших узников свободы, вплоть до Олега Сенцова и Надежды Савченко. Очень многие крымчане, крымские татары в том числе, сейчас находятся под очень сильным давлением спецслужб, ФСБ, судов российских и так далее. То есть они должны быть все отпущены. Должны быть прекращены репрессии относительно крымских татар и относительно украинцев, которые проживают сейчас в Крыму. Для украинской стороны у нас тоже есть свои требования. Это запрет контрабанды через Украину в Россию, через Крым, и отмена свободной экономической зоны в Крыму. Конечная цель наша, по которой мы здесь собрались, это возврат Крыма в Украину. Ну, естественно, завтра это не произойдет, но я думаю, что вот то, что мы сейчас предприняли, это первые шаги все-таки к тому, чтобы каким-то образом уже менять ход истории в нужное русло. И мы требуем с украинской стороны отмены закона о свободной экономической зоне в Крыму. Не может быть свободной экономической зоны на оккупированной территории. Многие, конечно, наши депутаты против категорически такой блокады. Они говорят, что мы производим очень сильный удар по экономике Украины, нарушаем сельское хозяйство и так далее. Но в ответ мне хочется сказать, что тогда, чтобы взорвалась экономика Украины и расцвела необыкновенно образом, нужно взять на содержание всю российскую армию, вплоть до Камчатки. И тогда экономика Украины поднимется невероятно. То есть есть такие моральные принципы, понимаете, и мы стоим на моральных позициях. Аксенов же вот позавчера где-то на каком-то брифинге в Крыму высказался, сказал, что всего 5% полок в магазинах занимают украинские товары. Остальные — это российский продукт, который завозится свободно с территории России в Крым по морю. Тем не менее, мы понимаем, посчитав вчера фуры, которые должны въехать в Крым, что это суточное хождение фур до оккупационный период. Следовательно, если 5% фур из тех, которые входят в Крым, должны попасть на полки, куда пойдут остальные фуры. Мы даже знаем адреса, мы знаем, где и каким образом перегружаются фуры или меняются просто на фурах номера для того, чтобы выехать через пролив в Россию. Весь Краснодарский край снабжен украинскими продуктами. Часть продуктов непосредственно с границы сразу направляется в воинские части, где базируются сейчас российские солдаты в Крыму. Жители Краснодарского края свободно покупают украинский продукт. Кроме того, в сети появилась информация, что в Москве вообще есть магазин «Крымское подворье», и там исключительно крымские продукты находятся. Каким образом, вы мне скажите, может выезжать фура через пролив Краснодарский край с мясом, если мясо в Крыму не производится? Вот вы мне можете дать ответ? Откуда оно тогда появилось в Крыму, фура с мясом?
У вас наверняка осталось много знакомых и друзей в Крыму. Что они говорят об этой акции? Поддерживают ли они ее, несмотря на возможные негативные последствия для себя самих?
Мои друзья поддерживают все абсолютно, причем они говорят, что как бы это было даже не поздно, потому что это нужно было начать значительно раньше. Я считаю, что как раз самое время именно сейчас это делать, хотя я настаивала об этом раньше, но мне было понятно, что будет очень мощное противодействие, если бы это было бы год назад.
А что изменилось за год? Какие силы потеряли свое влияние и возможность противостоять этому?
Путин потерял влияние в Украине. Путин не может двигаться дальше, и мы прекрасно понимаем, что все силы, которые он затратил на Донбассе, берут откат. И силы, которые перенаправлены сейчас в Сирию. То есть говорить о том, что сейчас он будет продуктовый коридор через Мариуполь пробивать в Крым, это сейчас неуместно, поскольку он сейчас коридоры в Сирии пробивает какие-то. У него сейчас нет ни сил, ни ресурсов, и, мне кажется, нет желания заниматься этими коридорами, поскольку это будет для него очень затратно и слишком утомительно ресурсно. Должен быть вот этот совбез ООН заседать, где Путин будет выступать с каким-то докладом. То есть для него это такой укол очень мощный. И я не думаю, что сейчас в ближайшее время с российской стороны будет какая-то военного разряда реакция на наши вот эти вот события, которые здесь происходят.
Елизавета, можно ли уже сейчас судить об эффективности так называемой блокады Крыма?
Я думаю, да, поскольку у нас есть очень мощная поддержка со стороны наших добровольческих батальонов, хорошая поддержка со стороны людей, то есть человеческий ресурс, наш гражданский ресурс, он пополняется постоянно. Ну, это своего рода, вот вчера кто-то правильно сказал, совершенно я поддерживаю эту тему, называется «Крымский Майдан». То есть, по сути дела, люди прибывают, и мы будем стоять здесь до тех пор, пока мы не добьемся своих требований, это уже точно. Естественно, часть фурщиков или дальнобойщиков, то есть, ну, не все из них, правда, дальнобойщики, многие просто из Херсона в Крым пересылают продукцию. Они, естественно, недовольны этими событиями, все из них говорят, что они многодетные отцы, им нужно кормить семьи и так далее. Ну, у нас у многих здесь есть много детей, и люди пострадали, и почему за счет одних другие должны нормально жить? То есть одни жить плохо, другие должны жить нормально. Мы предлагаем Украине поменять законодательную базу на то, чтобы свободная экономическая зона из Крыма перешла в Херсонскую область, и основные торговые рубежи были поставлены именно перед границей в Крым, а не за ней.
Это общественная гражданская акция или ее готовили вместе с властями? Поддерживают ли блокаду пограничники, таможники, местные власти?
Это чистая гражданская акция. Мы не применяем силы, мы не применяем оружие. Местные власти, херсонские власти, находятся в полном с нами сотрудничестве, милиция находится в полном с нами сотрудничестве, военные находятся в полном с нами сотрудничестве, нет никаких недопониманий среди здесь присутствующих, охраняется полный порядок, никаких агрессивных выпадов со стороны водителей фур нет, естественно, есть недовольство, но мы пытаемся объяснять, что эти недовольства беспочвенные, что они могут зарабатывать и здесь, да, меньше, но это не значит, что в их семьях начнутся голодные бунты.
А сколько эти водители зарабатывают за каждую ходку в Крым, ну, если сравнивать с обычной работой на остальной украинской территории?
Два раза больше. То есть я не знаю, сколько у всех зарабатывают по-разному, но они все говорят, что они зарабатывают на Крыме в два раза больше. А что они зарабатывают в два раза больше? Ведь продукция украинская в Крыму, которая находится на полках, которой гордится Аксенов 5%, она же тоже стала в несколько раз дороже в Крыму, чем в Украине. И понятное дело, почему. Потому что если водители фур зарабатывают в два раза больше, то во сколько раз дороже должны стоить продукты. И тем не менее, они раскупаемы. И даже те, кто поддерживают Россию, они не согласны менять украинский продукт на российский.
С гражданской активисткой Елизаветой Богуцкой беседовал мой коллега Марк Крутов. С 22 по 27 сентября пройдет визит в Соединенные Штаты Папы Римского Франциска. В ходе поездки понтифик посетит Вашингтон, Филадельфию и Нью-Йорк, встретится в Белом доме с президентом Бараком Обамой и его семьей, выступит на Всемирном форуме по вопросам семьи и на объединенном заседании обеих палат Конгресса, а также обратится к участникам юбилейной, 70-й по счету, сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. О ключевых моментах визита Папы рассказывает наш корреспондент США Евгений Аронов.
Со времени основания Соединенных Штатов, 239 лет назад, в Ватикане сменилось 17 пап. Из них страну посетили только трое, Франциск будет четвертым. Исторически недоверие протестантской Америки к Ватикану было очень сильным. Впервые стену отчуждения пробил папа Павел VI. Это произошло только в 1965 году. Он же стал первым понтификом, выступившим на Генеральной Ассамблее ООН. Польский папа Иоанн Павел II посещал Соединенные Штаты 9 раз. Папа Бенедикт XVI – единожды, в 2008 году. Действующий римский первосвященник является пионером во многих отношениях. Во-первых, он первый Франциск в ряду пап. Он также первый родившийся в Новом Свете, первый из ордена иезуитов, избранный на Святой Престол. И первый, как информирует охочая до бытовых подробностей пресса, имеющий только одно легкое. Второе он потерял еще в юности в результате заражения. Франциск непритязателен в повседневной жизни. В Ватикане он занимает скромные апартаменты, любит футбол и танго. В бытность свою кардиналом в Аргентине пользовался общественным транспортом, а не служебным лимузином. Высокий гость владеет английским, поэтому, естественно, было предположить, что, как и его предшественники, он будет выступать в Америке на ее официальном языке. Однако римская курия известила, что большую часть своих речей он произнесет на испанском. Заслуживает ли этот факт серьезного внимания? Вопрос к сотруднице организации Catholic Association Эшли Магуайр.
Я слышала его выступления на обоих языках и могу с уверенностью сказать, что английский его не очень хорош, включая произношение. Понятно его опасение оступиться в важной речи, быть неправильно понятым. Выбор испанского поэтому абсолютно логичен. Конечно, в этом присутствует и важная символика. Франциск постоянно позиционирует себя как защитник иммигрантов, а поскольку большинство иммигрантов США в последнее время выходцы из Латинской Америки, испаноязычные составляют сегодня 17% населения страны, то, говоря по-испански, он явным образом солидаризуется с ними.
Еще один примечательный факт. Если предшественники французского, посещая США, общались в основном с сильными мира сего, то в программу визита нынешнего папы включено большое количество встреч, 7 в общей сложности, с простыми мирянами, включая работников католических благотворительных организаций. Как вы это трактуете? 3 других папы позволяли себе одну такую акцию, но от силы 2.
Программа визита точно отражает убеждения Франциска. Начнем с того, что имя Франциск, вступив на Святой Престол, он выбрал совершенно осознанно в память о святом Франциске Ассизском, основателе аскетического нищенствующего ордена. Его внимание сфокусировано на бедных и сирых, обездоленных, обделенных, отверженных. Он выразил желание встретиться со 100 заключенными одной из тюрем Филадельфии. В Нью-Йорке он посетит приют для бездомных и школу в Гарлеме, где учатся дети из малоимущих семей чернокожих и латиноамериканцев. Таким образом, Франциск обозначает первоочередное направление деятельности – заботу о ближнем и для 1,2 миллиарда рядовых католиков во всем мире, и для официальных структур церкви.
Ни Павел VI, ни Иоанн Павел II, ни Бенедикт XVI не получали приглашения выступить на престижном объединенном заседании обеих палат Конгресса. Франциск откроет счет подобным выступлением.
Это очень знаковое событие. Еще несколько десятков лет назад, напомню, предубеждения против приверженцев католицизма были настолько сильны, что Джон Кеннеди, первый и по сей день единственный американский президент-католик, должен был убеждать избирателей, что не является тайным ставленником или креатурой Ватикана. С тех пор американское общество прошло длинный путь в сторону религиозной, национальной и сексуальной толерантности. Хочу отметить, что на объединенном заседании Конгресса выступал не так давно Далай-Лама, и что депутаты часто приглашают к себе священнослужителей самых разных конфессий.
Есть ли у вас какое-то представление о том, как Ватикан определяет направление пасторских визитов первосвященника? В какие страны ему целесообразно ехать и почему?
Нынешняя поездка Франциска в США совпала с крайне важным в календаре католиков мероприятием – Всемирным форумом по вопросам семьи, который в этом году состоится в Филадельфии. Выживание семьи как социального института – приоритетная тема для понтифика. Следующий его большой зарубежный вояж будет в те страны Африки, которые стали ареной кровопролитных столкновений мусульман и христиан. Противодействие насилию на религиозной почве – еще одна очень важная сфера деятельности для Франциска. И, конечно, Ватикан отдает себе отчет в том, что католическая община США и по своей численности, и в силу своего материального положения играет весьма существенную роль в католическом мире в целом. На сегодня американские католики в своих преференциях в политических и общественных вопросах ничем не отличаются от сограждан, принадлежащих другим конфессиям. И, адресуясь к ним, папа как бы обращается ко всем американцам, а не к какому-то экзотичному меньшинству. Ватикан, кроме того, видит в США одну успокаивающую тенденцию, которую он всячески намерен поощрять, а именно, что выбывание из рядов воцерковленных католиков людей среднего и преклонного возрастов компенсируется в большей степени притоком в страну молодых и активно верующих эмигрантов из Латинской Америки.
В заключение нашей беседы Эшли Магуайр вспомнила изречение, приписываемое Сталину, который, желая принизить влияние Ватикана, якобы спросил, а сколько, собственно говоря, дивизий у Папы Римского? Помимо швейцарской гвардии, ему много и не надо, пошутила представительница Catholic Association.
Влияние папы основано не на его статусе главы государства, а на том, что он является духовным предводителем мировой религии. Воздействие Ватикана на жизнь населения нашей планеты проявляется повсеместно, и материализуется оно в разнообразных практических моментах служения обществу, особенно беднейшей его части, в бесплатных больницах, в школах, в высших учебных заведениях. Именно католическая церковь разработала и реализовала современную концепцию высшей школы и системы общественного здравоохранения. В Соединенных Штатах католическая церковь является после государства вторым по важности источником предоставления малоимущим безвозмездных услуг в этих областях. В этом залог ее влияния.
Сотрудница американской организации Catholic Association Эшли Магуайр о визите США Папы Римского Франциска беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. 17 сентября в Чили произошло землетрясение магнитудой 8,3 по шкале Рихтера, за которым последовало цунами, достигшее берегов Японии. Почти 5-метровой высоты волны разрушили большинство построек в прибрежном районе Кокимбо. При этом количество погибших составило всего 13 человек, что очень мало по сравнению с 2010 годом, когда при схожем землетрясении количество погибших в Чили было значительно больше – 560. Что изменилось? С 2010 года в Чили действует разработанная израильской компанией «Ивиглио» система быстрого оповещения населения. Именно благодаря ей из зоны бедствия на этот раз успел эвакуироваться 1 000 000 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Компания «Ивиглио» была создана в 2008 году 4 людьми. Это 2 генерала армии Израиля в отставке – Джерри Гершон и Ами Шафран, специалист по маркетингу Гай Вейс и репатриант из Риги Феликс Вейник. Как отмечает обозреватель 9 канала израильского телевидения Илья Дубинский, в такой комбинации нет ничего удивительного.
Для израильского стартапа это чрезвычайно характерная комбинация, поскольку один из секретов нации стартапов – это конверсия военных технологий. Началась эта славная традиция еще с такими компаниями, как Mercury и Checkpoint, когда используемые технологии на военной службе были затем перенесены на гражданку для использования штатскими. Состав, собственно, команды не вызывает особого удивления, поскольку Джерри Гершон, бывший командующий службой тыла, а Ами Шафран командовал войсками связи. Соответственно, ничего удивительного, что, выйдя на пенсию, уволившись из армии, эти люди попытались применить свои знания в той области, которая была ближе всего к их профессиональной деятельности. Специалист по маркетингу и выходец из России необходим любой компании, потому что товар нужно продавать, и плюс кто-то должен его разрабатывать.
В Израиле разработанную «Ивиглио» систему быстрого оповещения приобрела служба тыла. Она применяется для предупреждения о ракетных обстрелах, но может быть использована и для сообщения о надвигающемся землетрясении. В Израиле, который находится на тектоническом афро-сирийском разломе, сильные землетрясения происходят каждые 50-100 лет. Как объясняет Илья Дубинский, изначально система разрабатывалась конкретно под израильские нужды.
Связано это с тем, что необходимость – это мать изобретения. Наша страна регулярно подвергается ракетным обстрелам как из Ливана, так и с территории сектора Газа. Особенно часто это происходило во время военных операций, в том числе во время Второй Ливанской войны. И до, и после введения в строй системы «Стальной купол» командование армии искало способ оповестить гражданское население о том, когда им следует немедленно проследовать в убежище. С учетом того, что подлетное время ракеты до такого города, как Сдерот, составляет примерно около минуты, это довольно насущная и острая проблема. Своевременное оповещение граждан действительно спасает жизнь.
Необходимость в быстрых оповещениях населения в Израиле существовала всегда, задолго до появления сотовых телефонов. Поэтому страну покрывает сеть сирен, обслуживающих населенные пункты. Илья Дубинский разъясняет, почему служба тыла купила у «Ивиглио» разработанную компанией технологию и почему нельзя продолжать пользоваться для предупреждения об эвакуации исключительно сиренами.
Во-первых, сирена – это не такая тривиальная вещь. Нельзя включать сирены по всей стране всякий раз, когда в какой-то конкретной местности происходит некое событие. Сирены – это некая сеть, которая покрывает страну. Она географически определенным образом привязана к жилым районам. И даже сирена сама по себе не включается всюду, а включается, исходя из предполагаемой траектории падения ракеты. Кроме того, помимо, собственно, сирены, есть, конечно, и стандартный механизм мобильной связи. Мы можем, например, всей стране одновременно высылать СМС. Если мы это попытаемся сделать, это обрушит телефонную сеть, поскольку телефонная сеть не рассчитана на такие нагрузки. Кроме того, если человек в настоящий момент находится в Хайфе, а обстрел в Ашкелоне, ну совершенно незачем бежать ни в какое убежище. Соответственно, излишек таких сообщений подорвет доверие к системе в целом. Поэтому технология, которая используется в этом решении, значительно более сложная и интеллектуальная. Кроме того, что сирена включается в тех местах, куда возможно долетит эта ракета, и в те места, которые с точки зрения радаров подвержены опасности, сообщения на мобильные телефоны высылаются несколькими способами, в том числе при помощи так называемых оповещений телефонной сети. Кроме системы СМС, есть еще сообщение, которое ближайшая вышка может послать всем телефонам, которые находятся в зоне ее действия. Срочное сообщение. Эта технология не очень используется, она придумана для срочных сообщений, поэтому в повседневной жизни мы ее пользуемся довольно редко. Но для вот таких вот оповещений тыла, которые еще географически ограничена необходимыми районами, она подходит идеально.
Компания-разработчик систем быстрого оповещения eViglio быстро адаптировала свою систему для выхода на международный рынок. Совместно с Еврокомиссией ООН была запущена система глобального оповещения о цунами. Клиентский лист компании продолжает расширяться. О том, что сделало израильскую разработку настолько конкурентоспособной, рассказывает Илья Дубинский.
В чем отличается конкретно система, которая разработана именно под нас и под наши ракеты, от продукта, который они продвигают на рынок? Во-первых, кроме способности включать сирены в определенном месте и способности рассылать сообщения на мобильные телефоны, эта система также позволяет включать телетрансляцию и радиопередачи. Во-вторых, она подключается не только к военным радарам, но и к огромному количеству самых разных датчиков. В частности, и это тоже, кстати, актуально для Израиля, в любой сейсмоопасной зоне такая система может быть установлена и подключена к сейсмографам. Особенно это актуально в районах, таких как Чили, где землетрясения, происходящие на территории или близ территории страны, вызывают после землетрясения волну цунами. Цунами засекают как по сейсмографам землетрясения, так и по специальным буйкам. После чего система высылает соответствующие, пытается оценить зону поражения и высылает всем гражданам, всем жителям, которые в этих зонах находятся, сообщения всеми доступными способами. Это не единственное применение системы, потому что, например, австрийское правительство собирается ее внедрить для того, чтобы предупреждать жителей о снежных лавинах. На муниципальном уровне, безусловно, если у нас есть некий завод или опасное предприятие, где может произойти авария, например, как недавно произошло в китайском городе Шэньчжэнь, то там, конечно, в масштабах страны это не то событие, где нужно оповещать всех граждан, а в масштабах одного города или даже нескольких районов такая возможность была бы очень кстати. Предупредить граждан о том, что есть некий пожар, авария или выброс, им нужно оставаться дома или, наоборот, срочным образом покинуть дома, покинуть возможный район выброса, это некая функциональность, которая реально способна спасти жизни мирному населению.
Поясняет Илья Дубинский. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Возвращаемся к российским темам. Несмотря на то, что за последние полгода коррупция стала беспокоить россиян больше, чем война на востоке Украины, такие данные приводит Левада-центр, несмотря на кризис и значительное падение уровня жизни граждан, российские чиновники не стали осторожнее и не стесняются демонстрировать свой достаток в публичном пространстве. О роскошной жизни чиновников россияне узнают не только из светской хроники, но и из публикаций Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В последнее время внимание фонда привлекали часы, яхты и дом на Рублево-Успенском шоссе пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Скандал получил название «Песков-гейта», а за чрезмерное, по ее мнению, внимание ФБК к доходам мужа, жена Пескова Татьяна Навка, назвала Алексея Навального маньяком. Не так давно Фонд борьбы с коррупцией провел расследование, посвященное дорогостоящим ювелирным украшениям, которым питают слабость российские чиновники, а особенно чиновницы. А корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова попыталась выяснить, что и кому пытаются доказать чиновницы, которые носят вызывающие дорогие драгоценные украшения.
Не так давно сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснили, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предпочитает ювелирные украшения компаний «Граф», «Микимото» и часы от «Бригет». Стоимость этих изделий варьируется от 20 до 120 тысяч долларов. Председатель счетной палаты Татьяна Голикова появляется на публике в часах от «Жерар Пире» за 13 тысяч долларов и «Морис Лакруа» за 10 тысяч долларов. Депутат Госдумы Ирина Яровая носит серьги и ожерелье от Шанель за 15 тысяч долларов и серьги Ван Клифф за 5600 долларов. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова появляется на официальных мероприятиях в сережках и ожерелье от компании «Граф» стоимостью 52 тысячи долларов, а депутат Алина Кабаева была замечена в часах «Бригет» за 168 тысяч долларов. СМИ пишут, что это часы из белого золота с алмазами и рубинами. Борцов с коррупцией возмущает, что стоимость ювелирных украшений никак не соответствует задекларированным чиновницами доходам. Да и принимать предметы роскоши в качестве подарков они не имеют права, говорит сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Георгий Албуров.
Фонд борьбы с коррупцией вообще обращает внимание на все проявления незаконного обогащения, как несоответствие декларации имуществу, которое есть в этих декларациях. Когда человек с доходом 2 миллиона рублей имеет 10 машин, так и такие проявления незаконного обогащения, которые в декларацию не попадают. Мы посмотрели просто внимательно фотографии всех этих чиновников и чиновниц, посмотрели на их декларации, и оказалось, что вполне себе там какая-нибудь московская чиновница с зарплатой пару миллионов рублей.
Кого вы имеете в виду конкретно?
Ракову, например. Может обвесить себя несколькими московскими квартирами и спокойно ходить так фотографироваться, и на официальные мероприятия мэрии никто вопрос не задаст. Это, конечно, очень странная ситуация, потому что, ну как так получается, что человек показывает там свою декларацию и тут же на всех официальных мероприятиях навешивает на себя много-много миллионов рублей.
Как вы проводили свое расследование? Как вот установили, что сколько стоит?
У нас в фонде нашлись девочки, которые просто свободные от основной работы время, а сидят, листают журналы, сверяют их с фотографиями. То есть они настолько прокачались вот в визуальном определении бренда, что, мне кажется, это какая-то уже просто суперспособность у них выработалась. И они это делают довольно эффективно и правильно определяют марку, модель, а потом уже, собственно, делают технику, знать, сколько это стоит.
Ну и о чем говорят вот столь дорогостоящие пристрастия этих российских чиновниц, которым вы посвятили это расследование?
Это говорит о том, что эти чиновницы и чиновники, давайте не будем забывать, например, того же Пескова, у которого куча часов на миллионы долларов. Ну, что эти люди совершенно не скрываются и вешают на себя вот этих вот брюликов всяких на миллионы и миллионы рублей, иногда и долларов. При том, что если мы смотрим на их декларацию, то они никаким образом не позволяют им так шиковать. Конечно, это часть нашей последовательной борьбы за ратификацию Конвенции ООН против незаконного обогащения, против коррупции и, в частности, пункта против незаконного обогащения. Так что мы, конечно, будем продолжать это делать, и будет много интересных расследований по этому поводу, потому что никто никогда в жизни такое не делал, и существует миллион фотографий всех чиновников и чиновниц, где можно прекрасно разглядеть их украшения.
А может быть, вот это подарки? Вот Песков говорил, что часы ему подарил жена на свадьбу.
Они могут сказать, что им все это подарили, но все-таки существует какое-никакое еще антикоррупционное законодательство, которое напрямую говорит о том, что дорогостоящие подарки принимать госслужащему вот там в таком виде просто принял, началось нельзя. Эти подарки должны быть определенным образом оформлены, или возвращены, или переданы в бюджет. Но в любом случае сказать, что вот мне подарили за миллион долларов серьги, так нельзя, потому что это тоже нарушение закона.
Это был сотрудник ФБК Георгий Албуров. Психолог Ольга Маховская полагает, что российские чиновницы не стесняются носить столь дорогие украшения не только из желания подчеркнуть свой высокий социальный статус.
Это радость прорыва в эту категорию людей. И желание сделать этот прорыв необратимым, заставляет их накапливать материальные блага и их демонстрировать. Это же демонстрация дистанции между простым человеком и из политики. Да, чем больше дорогих вещей он может показать, и чем большим он владеет, тем больше в его представлении гарантия, что он никогда не вернется туда, вниз. Да, откуда мы все. Здесь, может быть, такая детская радость обладания и, ну, плюс ко всему прочему, это давление ближайшего окружения, потому что если все так себя ведут, очень трудно удержаться и быть скромным. Я убеждена, что среди политиков есть люди, которые исповедуют аскезу, и у них правильная система ценностей. Просто они не очень видны и вынуждены сразу становиться в маргинальное положение. Да, вот, их реже приглашают, на их протесты не обращают внимания, к их программам меньше внимания и так далее. Здесь другие коды заработали привлечение внимания к своей персоне и к своей политической деятельности. Я бы даже сказала, что сместился акцент содержания деятельности на персонаж. Это такой, с точки зрения социальной психологии, конечно, это регресс, потому что мы о людях должны судить по их делам, особенно по людям такого государственного масштаба, а не по тому, во что они одеты, как куклы.
Чиновники и чиновницы, которые боятся, не стесняются появляться на публике вот в таких дорогих украшениях, в принципе, этих людей это не смущает.
Ну, слушайте, вы так говорите, как будто бы она первый раз вышла в шубе в пол на публику. И да, и вдруг ей нужно пугаться. У нее такая уже система гарантий, такая история и такая система система связи, что не знаю, в чем ей бояться. Плюс вы понимаете, что люди такого ранга, это люди в возрасте, они себе очень многое разрешают уже то, что называется напоследок. Сколько бы ты на себя не наворачивал драгоценностей, все равно надо сходить, уходить с большой сцены. Поэтому, конечно, это разрешено, а отмаза, она же известная. Подавил кто-то из близких, да, или там часть имущества переписана на родственников и бывших жен и так далее. Мы уже к этому привыкли, что часы дарят невесты, штаны дарят друзья, там, я не знаю, что еще, ситуация анекдотическая. То, что источники доходов скрываются, камуфлируются, и что они огромные, ну, по-моему, это обывателю понятно. А вопрос, как уличить и как привлечь? Вот таких прецедентов у нас еще не было. Вот это не стыдно и на уровне такой морали для вот этих избранных. Она другая. Мы их оцениваем с точки зрения морали людей более низких, с их точки зрения сословий.
Это было мнение психолога Ольги Маховской. А культуролог, историк моды Ксения Гусарова напоминает, что умение носить ювелирные украшения – это целое искусство, а этикет сложился еще в XIX веке и до сих пор остается актуальным.
То, что касается ювелирных украшений, вот как раз на протяжении XIX века достаточно жесткие высказываются требования, в частности, связанные с тем, что неприемлемо носить дорогие украшения с утра. Например, украшения с алмазами, изумрудами совершенно неприемлемы в утреннее время, а приемлемы они только днем, вечером и в первую очередь на каких-то торжественных приемах. И тоже там вводились достаточно тонкие градации, то есть полный убор, полный комплект украшений, который назывался парюра, был приемлем только в ситуации приемов или балов при дворе. В то время как человек, который хотел надеть все свои драгоценности в какую-то другую ситуацию, скорее всего, вызвал бы косые взгляды. И это, опять же, связано с социальными амбициями, с притязаниями и попыткой аристократии, которая в это время уже может иметь как бы меньшие финансовые возможности, меньший политический вес, но огромный такой символический капитал, попытками ее себя отграничить от выскочек, паровеню, новоришей, которые в этот момент начинают играть более такую, может быть, заметную роль, но при этом вот они представляются в таком часто ироническом свете, как люди, лишенные вкуса. Другой момент, связанный с ношением драгоценностей, это возраст. То есть, конечно, считалось, что молодая девушка, молодая женщина, конечно, незамужняя особа, она должна одеваться намного скромнее. Ее главное украшение – это ее молодость и красота. Также она может позволить себе украсить цветами свой костюм или какими-то такими изящными безделушками, но ни в коем случае не бриллиантовыми или какими-то там золотыми украшениями.
Это была культуролог, историк моды Ксения Гусарова. По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, 72% россиян считают, что уровень коррупции в стране высокий, 74% считают, что чиновники живут непосредством, а 87% опрошенных прямо поддерживают уголовную ответственность за незаконное обогащение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в завершение нашей программы рубрика «Книжный шкаф». Во Франции выходит из печати сборник эссе «Мифы Второй мировой войны». Книга посвящена болезненным темам европейской, в том числе советской истории, которые десятилетиями по разным причинам считались закрытыми. Составителями книги Оливье Вивьорко и Жаном Лопезом побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Возьмите, к примеру, укоренившийся стереотип, согласно которому германская экономика была настолько сильна, что Третий Рейх сумел выстроить эффективную индустриальную махину. В конечном счете, считают сторонники такого мнения, итогом войны стала не столько победа Советского Союза, сколько проигрыш нацистской Германии. Якобы, если бы Гитлер не смешивал разные стратегии, то немцы могли бы одержать победу. В реальности же мы видим, советская экономика оказалась не менее продуктивной в производстве всего необходимого для войны, нежели экономика Германии. На Западе это у многих вызывает удивление, но тем не менее это правда.
По мнению Жана Лопеса, несмотря на огромную исследовательскую работу, проделанную с момента окончания Второй мировой войны, этот период мировой истории все еще находится в центре бурных общественных дебатов. Несоответствие между выводами идущих вперед академических исследований и бытующими в обществе мнениями все еще огромны. Поэтому мы и решили опубликовать эту книгу, отмечает Лопес в интервью «Радио Свобода». Примером распространенного в России, как и в Германии и в Австрии, мифа, историк считает мнение, согласно которому нападение Германии на СССР являлось превентивной атакой, предвосхитившей готовившееся вторжение в Третий рейх советских сил.
Согласно этому ошибочному мнению, операция «Барбаросса» лишь на несколько дней опередила готовившуюся атаку Сталина. На мой взгляд, это самый вопиющий современный миф о Второй мировой войне. Масло в огонь, как известно, подлила книга Виктора Суворова «Ледокол». Речь ни в коем случае не идет об историческом исследовании. Автор выдвигает предположение о том, что Гитлер пал жертвой манипуляции Сталина. Якобы именно Сталин подтолкнул Германию к идее развязать войну, а сам готовился издалека понаблюдать за истощающей схваткой между европейскими державами и Берлином, чтобы позволить СССР вмешаться в конфликт с позицией силы, подчинить себе Европу и установить там коммунизм. Таков тезис Суворова. Возмутителен тот факт, что этот тезис, не базирующийся ни на одном историческом документе, подтасовывающий связанные с военной эпохой факты, нашел отклик даже в серьезных академических кругах. Особенно в Германии, где такие известные историки Третьего рейха, как Йоахим Хоффман, выступили в поддержку мнения, согласно которому Вермахт предпринял в отношении СССР, по сути, оборонительную операцию.
Во Франции это предположение было воспринято с меньшим энтузиазмом, нежели в Германии, говорит Лопес. В своей главе «Мифов Второй мировой войны» он в соавторстве с историком и журналистом Лашей Атхмерзури говорит об отсутствии фактического обоснования тезиса Суворова. Суворов ссылается на стенограммы заседаний Политбюро ВКПБ и Коминтерна августа 1939 года. Историки давно доказали, никакого решения на этих заседаниях принято не было. Речь шла о подтасовке со стороны швейцарского журналиста, распространенной в 40-е годы в Европе французскими спецслужбами, рассказывает собеседник «Радио Свобода». Суворов также цитирует тост, произнесенный Сталиным 5 мая 1941 года перед выпускниками военного училища, согласно которому настало время перейти от обороны к нападению. «Мы проанализировали этот текст и пришли к выводу, что речь ни в коем случае не идет об объявлении войны Гитлеру», говорит Жан Лопес.
Говорит, что Сталин в условиях полной секретности готовил атаку на Германию и при этом произнес перед сотнями приглашенных саморазоблачительный тост, значит противоречить всякому здравому смыслу. Если бы 22 июня 1941 года Германия действительно предвосхитила нападение СССР, в немецких архивах, несомненно, остались бы об этом многочисленные свидетельства. Тем не менее, до сих пор не найдено ни одного официального документа, который свидетельствовал бы о том, что немцы в тот или иной момент почувствовали исходящую от СССР опасность. С другой стороны, существует немало документов, свидетельствующих о том, что немецкие военачальники опровергали слухи о возможном советском наступлении. Более того, есть документы, в которых немецкие генералы, планировавшие атаку на СССР, говорят: «Москва сделала бы Берлину огромное одолжение, напав первой, но она никогда этого не сделает».
Мифы Второй мировой войны – коллективный труд 23 военных историков. Еще один пример распространенного стереотипа – мнение, согласно которому Франция в любом случае была обречена на поражение от немцев в 40-м году, поскольку у нее было меньше танков и меньше солдат, чем у Гитлера. В реальности же победа Германии в 1940-м во многом являлась результатом удачного для немецкой армии стечения обстоятельств, нежели плохой готовности французской армии, считает Оливье Вивьорка.
Даже если на начальном этапе Советы сталкивались с огромными трудностями, их генералы и маршалы быстро извлекали уроки, и в первую очередь я вспоминаю о Жукове. Однако мнение, согласно которому среди советских военных стратегов были великие штабные умы, все еще не так распространено.
Во многих отношениях Красная Армия к 1941 году была современнее и мощнее вооруженных сил Германии, в свою очередь, поясняет Жан Лопес. Красная Армия столкнулась с двумя основными проблемами. Первая – категорический запрет Сталина с целью не провоцировать Берлин на подготовку к возможному наступлению Германии на СССР. И вторая – тот факт, что советская армия оказалась заложницей военной доктрины времен Гражданской войны. Доктрина маршала Тухачевского была проста. Лучшая оборона – это нападение. Незамедлительная и массированная контратака, говорит Жан Лопес.
Это совершенно ошибочная доктрина, противоречившая традиционной российской военной доктрине еще царских времен, говорящая о необходимости глубокой стратегической обороны. Красная армия при всем своем огромном потенциале не была готова ни к атаке, ни к обороне. Фактически она не была готова ни к чему и была застигнута врасплох противником, четко знавшим, чего он хочет.
У вермахта в тот период были лучшие в мире военные кадры, продолжает Лопес. Достаточно вспомнить список побед Германии и то, с какой легкостью немцы разгромили французскую армию, считавшуюся едва ли не лучшей в мире. С какой легкостью они всего за несколько дней взяли верх над Югославией.
Советская военная мысль 30-х годов 20 века не была лишена оригинальности, в ней было то, что называлось оперативным искусством и представляло собой здравый взгляд на современную войну. Однако это общая стратегическая оперативная концепция. Проблема заключалась в деталях, в тактической несостоятельности советских военных кадров. Советские офицеры были несравнимо хуже подготовлены, им не хватало практического опыта, в большинстве своем они были слишком молоды и некомпетентны. Это объясняется чрезмерно быстрым количественным ростом советских вооруженных сил в период с 1937 по 1941 год. Число офицеров выросло тогда в 7 раз.
Оливье Вивьорка приводит другой пример мифа. Роль французского сопротивления во Второй мировой войне.
Французское сопротивление играло важную роль с точки зрения получения разведданных, но его значение с военной точки зрения было гораздо более ограниченным, нежели принято считать. То же касается свободных французских сил. Это вооруженные силы антинацистского движения «Свободная Франция». Свободные французские силы играли немаловажную роль, но не следует переоценивать значение одержанных ими побед. Их победа в битве при Куфре была гораздо менее значимой, например, чем победа британской армии в сражении при Эль-Аламейне.
Французские историки сходятся во мнении, что далеко не все факты военного времени уже доступны и известны широкой публике. Поле для исследования остается очень широким, уверен Оливье Вивьорка.
Сейчас мы задаем об этой войне вопросы, которых не задавали 20 и более лет тому назад. Например, нас интересует роль, которую играли женщины во Второй мировой войне. 30 лет назад этот вопрос никого не интересовал. С развитием такой дисциплины, как гендерные исследования, роль женщин стала очень важным элементом в изучении истории Второй мировой. Немало историков пересматривают общепринятое мнение, согласно которому война была делом исключительно мужским.
Жан Лопес уверен, что книга «Мифы Второй мировой войны» не будет воспринята читателем как зеркало официальной позиции Кремля, несмотря на то, что по некоторым темам мнение автора собранных в книге статей созвучно заявлениям российских официальных лиц. Мифы, которые опровергает эта книга, все еще распространены на Западе. Они являются отдаленным эхом пропаганды времен Второй мировой, объясняет собеседник «Радио Свобода».
Совершенно очевидно, что версия Великой Отечественной войны, которую предлагает россиянам Путин, в большой степени полна мифов. Возьмите хотя бы тезис о том, что американская военная помощь сыграла второстепенную роль в развитии оборонного потенциала СССР. Это не соответствует реальности. Сам маршал Жуков в 60-е годы признавал, что без массированной американской логистической поддержки Красная Армия не взяла бы Берлин. В России сегодня стараются как можно меньше говорить о пакте между Гитлером и Сталином. Все представляется так, будто Сталин лишь пытался выиграть время. Однако исторические исследования показали, планы Сталина были были куда более далеко идущими. Сталин, объективно говоря, помог Гитлеру развязать Вторую мировую войну. Еще один момент, о котором в Москве предпочитают не говорить – масштабы военных преступлений советской армии в Германии. Тысячи немецких женщин были изнасилованы, десятки тысяч мирных жителей были убиты советскими войсками в 1945 году. И не только в Германии, но также в Венгрии и Румынии. Все это невозможно отрицать. Тем не менее, Москва опровергает эту историческую реальность, противопоставляя ей иную, не менее страшную – масштабы военных преступлений, совершенных немцами в СССР.
По мнению историка Жана Лопеса, речь идет о совершенно разных проблемах. Нацисты совершили страшные преступления против многих народов СССР, но об этом давно известно и много сказано. Однако это не оправдывает преступлений, совершенных русскими. Так что в самой России сегодня хватает мифов о той эпохе. Наша книга ни в коей мере не играет на руку тем, кто пытается переписать военную историю, отмечает французский исследователь. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».